Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Похоронные войны.
Опустите подпольного, пожалуйста. У нас направление полиция.
Бизнес на костях.
На горе людей кто-то наживается.
Достойные похороны за счет государства. Это возможно?
У нас это жилищно-коммунальные услуги. То есть у нас утилизация людей, как утилизация мусора.
По предварительной оценке Росстата, в 2018 году в России умерли 1 817 700 человек. Для тех, кто занимался организацией похорон, смерть близкого человека не только эмоциональный удар, но и серьезное испытание для кошелька. В России похоронный бизнес кормит и предпринимателей, и чиновников, и криминалитет. На смертях зарабатывают миллионы. Многие пожилые люди откладывают не на жизнь, а на похороны 50-100 тысяч рублей в среднем, если верить исследованию Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Но если в дело вступают мошенники, не хватит и этих сбережений, при том, что закон гарантирует бесплатное погребение и денежное пособие для того, чтобы достойно похоронить человека. О том, какие обязательства несет государство перед людьми, потерявшими близких, и на какую помощь с его стороны можно рассчитывать, что делать, если вы столкнулись с обманом со стороны похоронных организаций и частных агентов, и какое отношение к похоронам имеет Минстрой, спросим у Ильи Болтунова и Павла Соснового.
Илья Болтунов, похоронный директор, франчайзер сети похоронных домов «Журавли». Павел Сосновый, IT-предприниматель, директор по развитию первого ритуального онлайн-сервиса «Честный агент».
Сколько стоит в России умереть?
По-разному.
От чего это зависит? Ну вот закон гарантирует каждому гражданину достойные похороны, место на кладбище, ряд бесплатных обязательных услуг, которые могут получить его родственники. Но на деле выходит, что люди часто расстаются с последними деньгами или берут кредиты для того, чтобы похоронить близкого человека. Сколько в России стоят похороны?
На достойные похороны в России государство уделяет там 6 тысяч рублей там, без каких-то копеек. В Москве сколько?
16
доплата идет. 16 тысяч. Ну, то есть вот в эту сумму приблизительно должны получиться достойные похороны. То есть это уже первая какая-то нестыковка. Ну и отсюда дальше уже можем тему развивать. Как бы остального ценообразования, то есть сколько стоит, как правильно заметил, кто там исследование проводил, где 50-100 тысяч называют.
Российская академия государственной службы и народного хозяйства.
Ну, вот, в принципе, для регионов это приблизительно такая стоимость, если вот по рынку как бы привязываться, то есть 50-100 тысяч. Соответственно, по Москве выше.
Примерно в два раза.
Да.
А откуда берутся вообще эти все цифры, если вот почитать закон, ныне действующий, и в нем написано: место на кладбище предоставляется бесплатно, минимальный какой-то так называемый гробовой набор, тапочки, покрывало, подушки бесплатно. Собственно, даже гроб государство компенсирует. Ну и вот, а за что ж платить еще?
Закон устанавливает общее требование федеральное. Его реализация спущена на местный уровень, на уровень муниципалитета. Поселения эти полномочия делегируют собственной структуре, чаще всего это МУП, муниципальное предприятие, которое выполняет муниципальное задание. И получается, что люди, обратившиеся в муниципалитет, должны через этот МУП получить все необходимые услуги. И действительно МУП на кладбище может осуществить бесплатное захоронение, выделить место и провести всю необходимую процедуру. Но работа на кладбище – это не единственное, из чего состоят похороны и что должно войти в эти самые 6 тысяч рублей. Помимо этого, есть еще определенный набор товаров, которые необходимо приобрести. Есть несколько транспортировок, которые осуществляются. Сначала товары перевозятся со склада в морг, потом из морга тело, уже подготовленное, перевозится на кладбище. Там проводится вся процедура. И на все это выделяется 6 тысяч рублей. И этот МУП не может осуществить все эти работы самостоятельно. И он выставляет их на муниципальных контрактах, ну, фактически разыгрывает по конкурсу среди ритуальных организаций. И дальше возникает две ситуации. В первой ситуации, когда на рынке работают добросовестные ритуальные компании, они понимают, что за эти деньги они не способны не то что говорить о прибыли, а хотя бы даже отбить все расходы.
Уже на... надо быть альтруистом.
Это работа в убыток. Это если добросовестные компании, поэтому на этот конкурс никто не выходит. Недобросовестные компании с радостью участвуют в этом конкурсе, но после чего начинается постоянная догрузка, фактически какое-то навязывание, зачастую достаточно агрессивное навязывание своих услуг родственникам усопшего.
Ну, например, что могут навязать таким образом?
Все что угодно. Условно говоря, выкопать яму, положить туда человека, закопать яму, да, это история там муниципальной услуги, то есть муниципального задания, туда это входит. Чем можно здесь догрузить? Можно догрузить такими излюбленными вещами, как демонтаж, то есть растет какой-то кустик на могилочке, этот кустик надо выдернуть, то есть за это нужно попросить сверху денежки. То есть можно догрузить сложностью подхода, то есть, ну, во многих там российских кладбищах, да, к могилам просто не перебравшись через десяток оград, невозможно подойти с гробом. То есть, ну, и так далее, так далее, так далее. Могу вот рассказать прямо историю из жизни, то, что наблюдал непосредственно не в качестве исполнителя, а в качестве приглашенного участника похорон бригады вот тех самых муниципальных там землекопов, да, и вот исполнители, то есть непосредственно на кладбище, вытащили гроб из машины, поставили его и прям, ну, в лоб как бы родственникам говорят, вот сейчас нужно 10 тысяч рублей нам дать, чтобы мы дальше понесли. Если, ну, не дадите, как бы, нанесите сами. Вот представьте себе, там три женщины, две бабушки и одна не очень, стоят, плачут, и что, давай деньги искать, 10 тысяч. Прошли 100 метров, еще 100 осталось нести. Они говорят, ну, у нас 10 тысяч только за 100 метров было, надо еще 10 тысяч. Вот приблизительно таким образом.
Похоронный набор базовый – 5 549 рублей. Похоронный набор премиум – 211 199 рублей. Такие цены предлагает Московская городская ритуальная служба. И это без места на кладбище. Сколько стоит умереть в столице, узнавала Анастасия Тищенко.
Гроб, саван, подушка – это малая часть того, что уйдет вместе с усопшим в землю на веки веков. И за все эти атрибуты похорон родственникам придется выложить деньги, возможно, немалые. Основная часть расходов – гроб. Его цена в первую очередь зависит от материала, из которого он изготовлен.
Такой гроб стоит от 3000 рублей и выше. Вот опять-таки в зависимости от того, какой материал при обивке используется. Ну, даже, к примеру, если не использовать рюшку отделочную, да, вот, он, условно говоря, будет, ну, на 200 рублей там подешевле. Внутри у него обитый он вот таким вот материалом, гофрированный.
Самый дешевый гроб стоит меньше 1500 рублей, но это просто деревянная коробка. Такие гробы используют муниципалитеты для захоронения неопознанных лиц. Немного дороже гробы, обитые тканью. Их цена зависит от материала снаружи и внутри гроба.
И вот, допустим, вот такой вот, если взять, да, вот здесь уже будет шелковая такая набивка с рюшкой обита. Немножко там ценовая категория уже другая идет.
Цена обитых тканей у гробов в этом похоронном агентстве от 1900 рублей. Если использовать дорогую ткань, стоимость может дойти до 5000.
Я говорю, вы знаете, разницы никакой нету. Вот что вы возьмете за 5000 рублей, что вы возьмете гроб, допустим, за 3500. Отличия вы чисто не увидите. И все внимание всегда приковано к усопшему.
Более элитными считаются полированные гробы. Они дороже, от 9800 рублей.
Там щиты, там немножко технологии даже по-другому идет просто. Технологический процесс, он энергозатратный, вот, финансово затратный. Там материалы, чтобы, ну, красиво выглядело, там материалы немножко другие, там краски идут еще.
Часто похоронные агентства заказывают гробы у стороннего производителя. Тогда цена зависит от наценки. Вот элитный гроб Грааль. Его можно купить как за 259 тысяч, так и за 780 тысяч рублей. Гробу также приобретают убранство. Это подушка и покрывало.
И 2 тысячи есть, и 1500 есть, и 2900, и 4,5, в зависимости от того. Но со стразами, допустим, там может быть, ну, какие-то вот такие вот, они могут быть очень дорогие.
Убранство можно купить и за 700 рублей, выбор остается за родственниками, как в случае с диадемами и крестами, которые кладутся на гроб.
Можно сделать диадему, она тоже та же, бывает по размерам разные, делаются еще из живых цветов.
Цены на диадемы начинаются от 300 рублей, столько же стоят самые дешевые венки.
Цена венка, допустим, это каркас, сам металлический, стоимость. Ёршик или елочка, которая используется для украшения зеленого. А цветочек, который используется здесь, условно говоря, он там может быть стоит рубль. Вот. А такой же самый цветочек на другом венке, но в качестве цветка совершенно другого, он может стоить 2 рубля.
Христиане также покупают крест, который по традиции должен стоять у могилы даже после установки памятника. Маленький деревянный крест стоит от 500 рублей. За большие ажурные придется заплатить до 10 тысяч рублей. Итого, за основные атрибуты похорон в этом агентстве с вас возьмут. Гроб от 1900 до 259 тысяч рублей. Убранство от 700 до 5250 рублей. Венок от 300 до 5900 рублей. Крест от 500 до 9900 рублей. Прибавьте к этому стоимость копки могилы, средняя цена в Москве 10 тысяч рублей, транспортировку гроба из морга от 4,5 до 36 тысяч рублей и работу похоронной бригады от 4 до 35 тысяч рублей. Последний пункт можно исключить, если вы готовы сами переносить гроб и закапывать могилу. Таким образом, самые куцые похороны в Москве на бесплатном участке обойдутся в 17 900 рублей. Дешевле кремировать усопшего. Сама процедура стоит 3400 рублей. Урну можно купить как за 1000, так и за 50 тысяч рублей. Хранить ее можно даже у себя дома. Итого, с учетом платной транспортировки гроба из морга в крематорий, 11 800 рублей. ГБУ «Ритуал» предлагает похоронный набор для кремации базовый за 5 549 рублей. В него входит гроб обитый тканью, похоронный комплект, перевозка гроба и предметов ритуала, оформление договора. Это цена с учетом пособия на погребение для льготной категории граждан. Без пособия такой комплект стоит 22 250 рублей. Если вы захотели похоронить усопшего на кладбище в Москве, снова готовьте кошелек. Участки здесь можно приобрести только на открытом аукционе, который проводит мэрия. Вот Покровское кладбище недалеко от метро Пражская. Цена участка под захоронение гроба от 164 до 887 тысяч рублей. Троекуровское кладбище в районе метро Кунцево. Цена участка от 387 тысяч до 4 миллионов рублей. На таких московских кладбищах, как Ваганьковское или Новодевичье, участков не осталось вовсе. Похоронить усопшего можно лишь в родственную могилу. Если тело кремировали, можно арендовать ячейку в колумбарии. На Ваганьковском кладбище за нее просят от 150 до 500 тысяч рублей.
Что происходит, когда в семье умирает человек? Приехала скорая, зафиксировали факт смерти, приехала полиция, по-моему, тоже нужно вызывать, зафиксировали факт смерти. Если человек умер дома, в больнице все там несколько иначе и, может быть, отчасти проще. А потом приезжают санитары и говорят: платите деньги.
Это какую-то вы очень легкую версию рассказали. Начало января, вот у нас, значит, был случай, обратилась женщина пожилая. Поскольку она одна была, то есть у нее это был первый опыт, когда наступила смерть, то есть она успела полицию, скорую вызвать. Но вот за там 3 часа прошло, то есть до того момента, пока полиция и скорая у нее побывали, за 3 часа она, удивительно, как она продержалась, это редкие достаточно случаи. Но она на листе, потому что мы удивились, она у себя в тетрадочке записала 38, раз ей предложили так или иначе услуги.
38
за 3 часа. А к ней приезжали домой, ей звонили по телефону, даже нашли какой-то выход там на соседей, как-то так вот.
Кто звонил?
Как принято называть? Черные агенты, серые агенты, непонятные агенты. А откуда мы знаем, кто звонил? Кем только не представлялись, даже майором этого УВД местного.
И чего хотели?
Помочь.
Ну, это разве плохо, что люди хотят помочь вот сразу здесь, сейчас, вот эти, снять все заботы и...
Вот обычно поэтому и соглашаются, что все думают, что это хорошо.
А это плохо?
А это не, ну, в моменте это, я бы сказал, даже не своевременно. Да, совершенно. Когда у вас, простите, еще диван не остыл, вам совсем не обязательно заниматься какой-то организацией, закупкой, ну что, нужно сидеть и скорбеть. А те люди, которые звонят, те люди, которые появятся на пороге, явно получили эту информацию откуда-то.
Откуда? Вот откуда они могли получить?
Отсюда. Скорая, полиция, МЧС, санитарки в больницах. Я всегда всем рассказываю историю про санитарку. Обратилась семья, приехали из Петербурга в Калу, вот это город мой родной. Нужно сопровождать, потому что вообще ничего не знают в городе. И первый у нас был шаг в больницу, где человек умер. Мы приехали в больницу, просто женщина в трауре. Мы в коридоре ожидаем лавврача там забрать справку. Рядом с нами так усердно санитарка, линолеум прям до дыры трет. И все так косится. Он увидит, что мы в трауре, трет. Такая: «Ой, а вы, наверное, к Ивановой?» Сразу раз, а женщина, кто вот родственница? Да. Я ночью дежурила, ой, такое горе. Я ее последнее видела, да, вот, очень вам соболезную. Раз, из кармана визитку достает. Кто-то уже занимается у вас похоронами? Санитарка. Это вот как уборщица.
А если согласиться, то что будет?
А может быть, все что угодно. Чаще всего люди, которые действуют такими схемами, дальше предлагают оформить услуги по повышенным ценам, без заключения каких-то официальных договоров. В целом, для того, чтобы оформить захоронение, к счастью, это ждет нас только до 1 июля этого года, ну, достаточно такого небольшого бланка, так называемый бланк ДСО. Его ближайший аналог – это талончик в троллейбусе, на котором в несколько строчек пишется, что, собственно говоря, положено клиенту. Без какого-то описания подробного, там, сроков. Ну, то есть это... И после этого ДСО можно, в принципе, разорвать, отменить, сделать липовым и так далее. С 1 июля этого года компания должна уже выписывать электронные чеки, которые там синхронизируются с налоговой системой. Ну, как в любом сейчас ритейле это работает.
Томский бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомическое бюро несколько лет оказывали платные ритуальные услуги. По закону делать это запрещено, но организации, учредителем которых является областная администрация, внесли этот вид деятельности в уставы. Люди жаловались, что у них буквально вымогают деньги, не отдают тела и всячески мешают проводить прощание с усопшими в других ритуальных залах. Пресечь это удалось антимонопольной службе.
Так и работают. Что это вообще бизнес, я так считаю. Вот и все. Что на горе людей кто-то наживается.
Оксана Батуева в прошлом году потеряла отца. После долгой болезни он оказался в реанимации Томской больницы, и врачи уже ничем не смогли помочь ему. За телом родственников отправили в патологоанатомическое бюро, где их встретила сотрудница морга и завела в отдельный кабинет.
Она говорит: «Так, ребята, что будем делать?» Мы говорим: «Ну, не знаем, ну, что, ну, забрать тело, как хоронить, наверное». Она говорит: «Так, ребята, вскрытие будет в субботу, в воскресенье мой зал не работает. Мыть тело 13 тысяч, зал 2500. Или 2, ну, что-то такое. Ну, я в шоковом состоянии».
Переговоры проходили в государственной организации, учредителем которой является администрация Томской области. В облздраве после нескольких звонков недовольных родственников подтвердили, услуги в бюро должны оказывать бесплатно. Но узнав о том, что Батуева звонила чиновникам в департамент и жаловалась, сотрудники морга вообще отказались выдавать тело. Получить удалось его лишь после скандала и обещания вызвать полицию и прокуратуру.
Ваш санитар предложил заплатить деньги. Сейчас, вот это.
Миша. Мы же ничего не торгуем.
А свидетели? Вам свидетели нужны? Будут свидетели.
А это уже другой конфликт в том же Томском патологоанатомическом бюро. Гражданские активисты Томска и журналисты таких историй знают десятки. Говорят о коррупции и межведомственном сговоре. По их данным, патологоанатомическое бюро и бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области несколько лет незаконно оказывали платные услуги.
Эти два медицинских учреждения начали заниматься ритуальными услугами. И более того, они включили ритуальные услуги в свою уставную деятельность. Нонсенс вообще, нонсенс, что медицинское учреждение, если у них появляется труп, то они имеют право якобы оказывать ритуальные услуги.
Услуги по санитарной и косметической обработке, предпохоронное сохранение тела оказывали на территории бюро или в партнерских компаниях, утверждает Сергей Кладов. Такой способ подработать в итоге запретил арбитражный суд Томской области, куда обратилась Федеральная антимонопольная служба с требованием прекратить незаконную коммерческую деятельность в государственных учреждениях.
Я ничего в этом плохого не вижу. Если бы учреждение зарабатывало дополнительные средства для развития государственной организации.
Именно желанием немного заработать объясняет платные услуги на госпредприятии директор Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области Владимир Черемных, утверждая, что решение суда уже исполнено.
Фактов того, что сотрудники судебно-медицинской экспертизы навязывают услуги, у меня нет. А зато неоднократно слышал о том, что сотрудники ритуальных компаний как раз представляются сотрудниками судебно-медицинской экспертизы. Навязывают свои услуги.
Формально в деятельности томских патологоанатомов наведен порядок, но активисты, разбиравшиеся в проблеме, считают, что в государственных моргах Томска по-прежнему приторговывают и обещают предъявить новые факты.
Если человек пришел один, а тело ему не дают, ну, не знаю, или семья пришла, не дают им, нет у них поддержки.
Ну, самая банальная история все-таки вызывать полицию, просто фиксировать факт.
Здесь зависит еще от того, что это за учреждение. Это может быть патологоанатомия, ПАО, либо судебный морг. Вот в ПАО чаще всего проблем не будет. У них они работают по жесткому регламенту. Тело попадает сегодня, завтра уже обязаны выдать справку о смерти, и все. И справку о смерти можно выдавать тело. В судебном морге есть достаточно лазеек для того, чтобы затянуть. А вот у нас анализы не очень нам понравились, а вот там что-то под ногтем мы нашли, и они различными, в принципе, оставляясь в рамках закона, они могут различными способами затягивать выдачу тела, иногда там до 2 недель.
Более того, много историй в интернете о том, как могут напакостничать, если не хотят люди платить за то, чтобы забрать тело из морга, и кровь в рот заливают покойнику, и увечья телу наносят, или наоборот, недостаточно хорошо его гримируют, если требовался грим. Вот, кстати, коль уж о гриме заговорили, это бесплатная услуга? Или, как и бальзамирование, за нее нужно платить?
В государственном морге есть перечень бесплатных услуг, которые оказываются бесплатно. Обычно это там стандартные процедуры по подготовке тела. Переодеть, немножко загримировать, то есть это без посмертной пластики. Если это какие-то там более серьезные работы, то они могут стоить денег.
А вот это так называемое восстановление облика, которое вроде как тоже гарантируется законом, но в случае, если человек умер в результате какой-то аварии, например.
Там история про то, что тело после проведения экспертиз, оно просто должно в надлежащий вид быть приведено. То есть это не восстановление облика после ДТП, когда голову оторвало, извините, да? То есть это приведение в порядок после проведения исследований тела.
Это должно быть сделано
это
бесплатно.
Это должно быть сделано, да. Соответственно, омыто, одето, как Павел сказал, уложено в гроб, отдано родственникам. Вся остальная история, в принципе, платная.
Забрали тело из морга, как везти на кладбище. Ну вот, есть свой грузовичок. Могут люди самостоятельно, без всяких катафалков, отвезти тело на кладбище, на то кладбище, где выдали бесплатный участок, определили, и захоронить, или не получится?
Если у меня есть с собой свидетельство о смерти, да, мы можем отвезти.
Пожалуйста, у вас есть на руках документы, вы вольны каким угодно образом транспортировку обеспечивать. Там единственная небольшая там пометочка есть в ГОСТе, что транспорт, который для перевозки умерших используется, не должен, там, по-моему, для перевозки продуктов, кажется, использоваться.
Для такое. Коммерческого транспорта.
Ну да, наверное, да.
И на кладбище будут обязаны принять тело, вне зависимости от того, кто, какой перевозчик его привез. Вы сами на машине или какая-то компания, с которой вы заключили договор?
Они не могут не принять.
Они не могут, да. Они обязаны принять, конечно.
Работа на кладбищах – это большая законодательная...
Пробел.
Давай красиво скажу.
Дыра.
Дыра, пробел, лакуна. Значит, как все работает? Согласно, опять же, федеральному закону, каждому гарантируется бесплатное место на кладбище. Но нигде не определен порядок, какое именно и каким образом определяется то самое место на кладбище, которое должно быть выдано. Люди, которые занимаются распределением мест на кладбище, там, будь то смотрители, будь то администрация кладбища, превращает конкретное место в ценный ресурс. Потому что так или иначе людям важно, что могила будет расположена там, в 20 метрах от входа на втором ряду или в 250 метрах, потом еще направо 50 метров, вот где-то там в низинке, в топкой там.
А размеры этих мест?
Размеры определены муниципальным законодательством. В каждом они свои, но там минимально обычно у нас 1,8 на 2, там максимально 2,5 на 2,5.
А кому вообще кладбища принадлежат в России?
Муниципалитету.
Муниципалитету. Муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения. Вот они все финансируют создание, обслуживание и благоустройство кладбища. В законе должны быть предусмотрены простые способы объективного контроля за этим ресурсом. Цифровые модели кладбищ, конкретные места, учитанные, простые, понятные публичные сервисы для граждан, которые могут фактически бронировать.
Ну, вроде кадастра публичного.
Да, да.
Я готовила эту программу, сделала для себя огромное открытие. Оказывается, когда люди в России платят за место на кладбище, они платят не совсем понятно за что, потому что в собственность им эта земля никак не переходит, и никакого правового фактически статуса у человека, который эти деньги отдал за участок, нет. То есть он сегодня может купить участок, буквально отдать деньги, а завтра с тем же успехом этот участок могут продать еще, 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 и ничего не докажешь. Правильно я понимаю? Эта земля...
Не совсем так.
А вот как?
Ну, во-первых, покупается только определенный вид участков. То есть у нас участки для захоронения делятся на определенные категории. Это там, семейно-родовые, как раз те, которые покупаются. Покупается дополнительная площадь. Гарантируется 2 на 2 метра для захоронения двух тел усопших. Все, что больше этой площади, обычно больше 5 квадратных метров, за каждый квадратный метр человек, да, доплачивает деньги в муниципалитет по утвержденному советом депутатов прайс-листу, доплачивает за увеличенный объем.
Хорошо, но вот этот вот правовый участок статус. 2 на 2, да, угу. Он кому принадлежит?
Государству он так принадлежит. То есть вот эта доплата...
То есть вы арендатор?
Вы не арендатор.
Ответственный. Вы это просто называется ответственный за захоронение.
То есть приобретается там условно право, просто право именно это выбора участка, ну, скажем так. Mm-hmm. То есть это, опять же, мы возвращаемся к тому, что это за эти деньги, то есть вы не покупаете статус земли, она не становится вашей собственностью. Ну, просто вот...
И не покупаете услуги. Это право на захоронение в данном конкретном месте.
Тут есть просто одна тонкость. Павел говорит, и вы, в принципе, говорите в большей степени о все-таки нормальных крупных каких-то городах, то есть там, где эти кладбища в принципе существуют юридически, да, то есть где это есть земельный участок, который там стоит на кадастровом учете как кладбище, а у нас огромная страна, в которой там, не знаю, 90% на кладбище, если не больше, в принципе не существует как кладбище, то есть по факту есть захоронение в землю, натыкано много умерших тел, а юридически нет даже отмежеванных границ, то есть земли вообще никакой не существует. Такие кладбища просто одно на другом. И у нас недавно Киевскую трассу реконструировали, сделали ее платную. То есть все время у людей там, ну, кладбище было через дорогу от населенного пункта, то есть через вот эту трассу. Сделали реконструкцию, то есть трассу подняли, поставили эти экраны и так далее, так далее, так далее. Кладбище получилось полностью отрезанное вообще от поселка. И оно отрезано даже транспортно. То есть туда можно, только если руками через лес гроб донести, все.
А почему так получилось? Потому что кладбища не было в
кладбище
плане?
Не было. Когда садятся, рисуют проект, открывают земельные участки, открывают кадастровую карту. Так, смотрим, что здесь у нас дорога пойдет, да, ага, тут что у нас за участок, вот это, сюда планируем это, тут что, здесь это, и так далее. То есть вот таким образом нужно все это сделать. А кто там будет разбираться, что там в чистом поле кладбище?
Как-то власти пытаются решить этот вопрос?
Ну, вот вы же правильно сказали, как-то пытаются.
Это обязанность местных органов властей ставить на учет земельные участки под кладбищами. Проблема актуальна не только для удаленных населенных пунктов. Например, в Московской области 1644 кладбища. И далеко не все они стоят на кадастровом учете.
А если они не все стоят на кадастровом учете, как вы узнали о том, что их 1644?
Реестр кладбищ есть.
Яндекс.Карты есть.
А на учете они не стоят.
Ага, и, соответственно, если захотят там строить дороги, жилые комплексы,
ну,
что
такого,
угодно...
Такого, конечно, не произойдет, поскольку своими глазами люди посмотрят. И на Яндекс.Картах будет обозначено, что это кладбище. Но там правовой статус у них до сих пор не совсем определенный.
прецеденты, опять же, были и здесь. Я просто тоже вот на моей памяти одно сельское кладбище, знаю, где я реально наблюдал конфликт местных жителей с бедным бизнесменом, который из Москвы там в далеком-далеком Подмосковье купил землю, коней пасти, вот, то есть, ну, сельскохозяйственное какое-то предприятие, и он отправил туда рабочих, он просто, то есть он никогда там не был, по факту, он как-то инвестировал деньги, просто вот реально по карте отправил этих межевиков, кадастровиков поставить точки, и отправил там каких-то рабочих забором выставить забор. То есть те отзваниваются, слушайте, а тут, ну, на половине вашего участка как бы кладбище, то есть вот тут, ну, кресты, там мертвые люди всякие в земле лежат.
Частая история.
Не повезло человеку.
Границы земель не установлены, кладбища начинают разрастаться, и они начинают залезать на земли частной собственности. И эксгумировать, и убирать оттуда кладбище невозможно. Это социальный взрыв, и у нас есть закон, запрещающий это делать.
Бесплатное место на кладбище, безвозмездные похороны и пособие за погребение. За что не нужно платить в случае смерти близкого и что гарантирует государство родственникам покойного? Разбиралась Наталья Джанпаладова.
Свидетельство о смерти. По закону в России родственникам умершего должны бесплатно выдавать документы, необходимые для погребения. В них входят медицинское свидетельство о смерти. Его выдает морг в день обращения. С собой нужно иметь свой паспорт, паспорт покойного, его медицинский полис, справку о констатации смерти, которую выдает скорая, и протокол осмотра тела полицейскими. Гербовое свидетельство о смерти. Его выдают в ЗАГСе по месту прописки или в многофункциональных центрах при предъявлении медицинского свидетельства о смерти. Справка о смерти по форме 33 или 11. Ее также выдает ЗАГС, она понадобится для оформления пособия на погребение. Без гербового свидетельства морг не выдаст тело покойного, а администрация кладбища не даст разрешения на захоронение. В морге бесплатно тело может храниться до 7 суток, а если ищут родственников, то этот срок увеличивается до 14 суток. Место на кладбище. По закону каждому человеку в России после смерти положено бесплатное место на кладбище. Однако есть детали. Кладбище должно быть открытым, там должны быть свободные места. Если человек желал, чтобы его похоронили на конкретном кладбище, но там все места заняты, решение принимает специализированная служба по вопросам похоронного дела. Поэтому на практике нередко бесплатное место можно получить за несколько десятков километров от дома покойного. Например, в Москве, согласно сайту столичной мэрии, на бесплатный участок можно рассчитывать только на подмосковных Алабушевском и Перепеченском кладбищах. Чтобы оформить бесплатный участок, нужно обратиться в администрацию кладбища или в официальную ритуальную службу и предоставить свидетельство о смерти, выданное в ЗАГСе, и паспорт ответственного за похороны. Похороны или компенсация. В России по закону о погребении и похоронном деле родственникам умершего или другому человеку, ответственному за похороны, бесплатно положены ритуальные принадлежности, гроб, покрывало, тапочки и их доставка, перевозка тела от морга до кладбища или крематория, погребение или кремация и выдача урны с прахом. Однако в зависимости от региона условия могут отличаться. Например, в Москве похороны полностью за счет государства положены безработным и пенсионерам. Это так называемые безвозмездные или социальные похороны. И если родственники выбрали безвозмездные похороны, они не могут рассчитывать на пособие на погребение. Его выдадут только если расходы на похороны взяли на себя близкие покойного. Пособие на погребение. С 1 февраля 2019 года размер федерального пособия на погребение – 5946 рублей 47 копеек. Сумма может увеличиваться в зависимости от статуса покойного и региональных надбавок. Например, в Башкирии компенсация за похороны составляет 6838 рублей, на Чукотке – 11892 рубля. А в Москве, при условии, что покойный на день смерти не работал, заплатит 16 946 рублей. Если умерший был трудоустроен, пособие выплачивает работодатель. За безработных платит Управление социальной защиты, а за пенсионеров – Пенсионный фонд. Повышенные пособия положены родственникам военнослужащих или ветеранов войн. Например, в Москве компенсация за погребение ветерана Великой Отечественной войны достигает 38 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге – 20 тысяч. Получить выплату на погребение может тот, кто взял на себя все похоронные расходы. Из документов необходимо иметь паспорт, заявление на получение пособия, свидетельство о смерти и справку о смерти по форме 33 или 11. Могут потребоваться и дополнительные документы, и в зависимости от того, кто именно выплачивает компенсацию. Обращаться за пособием на погребение нужно в течение полугода со дня смерти человека.
Государство обязано предоставить бесплатное место на кладбище каждому, но только на открытом кладбище. Ну, то есть, насколько мне известно, в Москве сейчас дают бесплатные участки на двух кладбищах, достаточно отдаленных от города. Если вы хотите захоронить тело где-то в другом месте, более удобном вам, платите. Это законно?
Здесь вопрос, это законно или этично?
И кому платят?
Чтобы было понятно. Закрытое кладбище – это кладбище, на котором закончились место для новых захоронений, и на нем осуществляется только подзахоронение. Это значит, что на всем кладбище участков свободных не осталось. И туда можно только подзахоранивать в существующие участки. Открытое кладбище, на котором свободно проведение новых захоронений. В пределах МКАДа нету открытых кладбищ. В Москве есть у департамента торгов и услуг есть официальная аукционная система, по которому можно приобрести семейно-родовое захоронение. В Москве эти цены достаточно большие.
Какие?
Например, участок под колумбарную урну 0,8 на 0,8 будет стоить несколько сотен тысяч рублей.
Фигурно.
Участки побольше, 2 на 2, ну, там есть цены и 800, и больше миллиона.
А в других регионах как с этим обстоят дела?
Вообще история, конечно, она сильно отличается. Последний год любимый город стал Козельск в Калужской области. Мы там похоронный дом строим. Там очень сложный регион, потому что там ничего не слышали про вот эти вот муниципальные какие-то там гарантии, службы и так далее. Там всю жизнь работала одна такая там чернушная организация, как бы вообще толком не имеющая никакого статуса. Как они сами сказали, мы смотрящие, знаешь, здесь за рынком. То есть места выделяют они, продают все места на кладбище. Они, мы когда приехали в этот город, то есть первое захоронение производили, мы в администрацию за выделение места, ну как у них написано в законе. Они в администрации такие, а что мы должны место выделять, а это вообще он у них покупается. То есть все, их тема, они, ну да, у нас тут 25 тысяч, все места по 25 тысяч, все. И люди платили 20 лет им.
Ни у кого не возникало вопросов.
Ни у кого не возникало вопросов, да. Вот мы начали хоронить, как положено, там, бесплатно эти места выделять, и вот теперь уже целый год они там нас стреляют, жгут, что только не делают.
А правоохранительные органы?
А правоохранительные органы тоже вместе с ними работают.
Да, на уровне администрации местного города чаще всего может твориться все, что угодно. Все-таки на уровне областных центров уже получше цивилизование, там люди следят за определенной законностью. Должна быть сформирована система, открытая, публичная, при которой граждане могут обращаться через, там, в Москве это МФЦ, это может быть какой-то публичный сервис, но это должны быть вот, посредники из этой схемы должны быть убраны, а люди должны напрямую бронировать, предзаказывать, оформлять себе участок, приходить в МФЦ, получать на него разрешение и дальше уже обращаться в любую компанию для того, чтобы им привели необходимые услуги.
Ну, судя по тому, что закон 20 лет не могут уже принять, вероятно, противодействие достаточно сильно идет откуда-то со стороны смотрящих.
Не со стороны смотрящих Козельска. Наверняка, точно не могу утверждать, но наверняка у сложившейся системы есть свои бенефициары на местах, которые заинтересованы в хаосе, в отсутствии прозрачности, в вот, мутной воде и непонятных условиях работы. С другой стороны, у нас есть, так или иначе, пока не сформированный, не очень субъектный, но запрос гражданского общества, в широком смысле слова, на цивилизацию этой сферы услуг. Почему, когда вы обращаетесь за какими угодно услугами, вы получаете все нормально, а на кладбище это дремучее средневековье.
В Екатеринбурге на пике похоронных войн ритуальный дом заблокировал проезд к бюро судебной экспертизы. Похоронщики из конкурирующих компаний перекидывали тела умерших через забор на глазах у родственников. Городские власти вмешались только после того, как уральцев, идущих на штурм морга, показали федеральные каналы.
Нам надо занести покойного. Где ты, пожалуйста?
Вот ты откуда умеешь?
Допустите покойного, пожалуйста. У нас направление полиции.
У нас направление полиции.
Запустите покойного.
Похоронные войны в Екатеринбурге начались с осады городского бюро судебной экспертизы осенью 2015 года.
Единственный проезд к моргу перекрыл ритуальный дом Вознесения. Причем на законных основаниях. Неведомым образом частная компания получила в собственность земли, прилегающие к бюро судмедэкспертизы. Похоронщики решили, что будут пропускать только своих. Чужие машины выборочные за деньги.
Служба, которая вместе с нами стояла, они 5 000 рублей заплатили, проехали спокойно, они это не отрицают. 5 000 рублей, как говорится, и все спокойно. Ну просто где такие деньги брать, если с людей всего берут 3,5–4 тысячи рублей за предпохоронную подготовку, а здесь сдирают по 5. То есть получается, мы еще должны свои доплачивать.
Черные мешки с телами выгружали прямо на асфальт перед шлагбаумом. Их перебрасывали через забор, протаскивали в подкопы, пытались просунуть между прутьями решетки, чтобы потом на руках бегом донести до морга. И все это на глазах полиции и плачущих родственников.
Это ненормальная ситуация, это очень тяжело переносить и морально, и так не должно быть просто, это бесчеловечно.
Полиция на пике противостояния обеспечивала соблюдение общественного порядка, то есть пресекала драки. Чиновники к решению проблемы подключились, когда видео о штурме морга показали федеральные СМИ. Начали выяснять, кто именно подписал документы на выделение земли похоронщиков и не подписал разрешение на сервитут, право общего проезда к моргу.
Установлено, что еще в 2010 году неустановленные должностные лица органов власти, действуя из своей личной заинтересованности, произвели по заявлению и в пользу коммерческой организации незаконное межевание земельного участка, расположенного по улице Серафима Дерябиной. При этом, согласно предварительным данным, указанные должностные лица осознавали, что произвели межевание в нарушении действующих градостроительных норм и норм осуществления земельного отвода.
Наконец, спустя полгода после начала скандальной истории, ритуальный дом Вознесения привлек внимание силовиков. И вскоре полиция объявила о разгроме банды дондиков. По материалам следствия, группа владельцев похоронных компаний сформировала бригаду бойцов, которые несколько лет жгли машины конкурентов, избивали и грабили людей, пытаясь получить новые доли на рынке ритуальных услуг. Битва за доступ к моргу оказалась лишь эпизодом долгой войны. Следствие и суд шли 2 года. Реальный срок получил 1 человек, 4 отделались условным наказанием. По большинству эпизодов к 2018 году истек срок давности. Обжаловать приговор дондики не стали.
Я считаю, судья разбирался, процесс был долгий. Был момент, когда он пытался вернуть дело на доследование. Разобрался, нашел все объективные причины.
Следственный комитет возбудил еще несколько уголовных дел в отношении чиновников областного правительства и городской администрации по статьям превышения полномочий. Расследование прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Общий проезд к моргу для любых похоронных компаний восстановил суд. Ритуальный дом Вознесения продолжает работать.
Сейчас появилась возможность не хранить людей, а хранить, захоранивать прах. Может человек забрать урну домой и никуда ее не хранить? И правда ли, что для того, чтобы эту урну в крематории с прахом выдали, ну, чтобы, например, прах развеять по ветру, человек все равно должен принести квитанцию, подтверждающую оплату, что эта урна будет либо где-то прикопана официально, либо взята в аренду ячейка в колумбарии.
Смотря в каком крематории. Крематориев вообще в России очень немного. Буквально 20 по всей стране, и 20 строятся. Для примера, в одном Нью-Йорке 43 крематория. Чаще всего это государственные крематории, которые работают по исторически сложившимся традициям и принципам работы. И вот это вот требование справки о наличии места – это такая вот традиция. В законе написано, что должно быть осуществлено погребение. То есть в теории по закону нельзя хранить урну на каминной полке. Но и прямого запрета нету на хранение урны с прахом. Требование такого справки незаконно.
Насколько мне известно, проблема возникает еще и когда люди хотят установить памятники на кладбищах, потому что руководство администрации этих кладбищ требует, чтобы монтажом, демонтажом занималась только вот их конкретная контора. А если вы хотите... И вообще делайте памятники у нас. А если вы хотите какой-то свой памятник, то требует каких-то безумных денег за установку. Это законно?
Это незаконно. Опять же, двойственная ситуация. С одной стороны, администрация кладбища должна следить за тем, чтобы на веренном ей объекте было все в порядке. Я могу договориться с каким угодно человеком, он придет, начнет ставить там памятник, уронит три соседних, что-нибудь сломает, и, ну, что, он ставил памятник. И вот это одна сторона вопроса, и зачастую они прикрываются именно вот этим, что какие-то непонятные организации будут у нас тут работать. С другой стороны, мы понимаем, что это создает предпосылки для ограничения конкуренции на каждом конкретном объекте. И я не зря говорил, что, опять же, федеральным законом должны быть установлены определенные формы коммерческого, ну, то есть правила работы коммерческого рынка. И вот как раз это может быть решено федеральным законом.
Почему им занимается Минстрой? Какое отношение Минстрой имеет к похоронам? Вот этого я никак не могу понять.
Ну, вот если в России видение Министерства строительства ЖКХ. То есть у нас это жилищно-коммунальные услуги. То есть у нас утилизация людей, как утилизация там, мусора, я не знаю.
Может, просто люди не совсем понимают, что они делают, и именно поэтому не могут закон
люди,
написать.
Которые в Минстрое сидят?
Да.
Ну, скорее всего, они не совсем понимают. А может, наоборот, очень понимают.
Недавно все обсуждали историю о том, как к администрации Самары привезли гроб. Нормально похоронить покойного помешала конкуренция местных бюро ритуальных услуг. Власти Самары назвали это провокацией и сами похоронили мужчину в 45 километрах от города, а директора кладбища уволили. Каждый житель Самары столкнулся с этим, пишут в Твиттере. Никого бесплатно не хоронят. Есть кто, разбирающийся в эзотерике? Как вы думаете, это хороший знак для города? Это бизнес на святом. Родственники должны платить за гроб, поминки и цветы, но яма в земле должна быть бесплатной. Депутат Госдумы от Самарской области предлагает не торопиться с выводами, а жители города предлагают всех умерших сначала вести к зданию правительства области, и тогда уже через неделю на похороны будет скидка. В той же Самаре пенсионерке предложили прийти за пособием на собственные похороны, которые прошли за полгода до этого, и принести свидетельство о смерти, чтобы получить от пенсионного фонда 139 рублей. А вот еще одно странное требование. На кладбище не пускают без прописки. Крепостное право, говорите, отменили? Год назад в Калуге гроб с телом покойного выкопали после похорон. Родственники считают, что это сделало ритуальное агентство, от услуг которого они отказались.
Ни креста, ни венков. Вот, изверги что сделали? Кладбище не красиво. Вот, выдать гроб сломали.
В Волгограде построили крематорий в 100 метрах от жилых домов. Власти уверяют, что раз разрешения на строительство не было, то и крематория нет.
После того, как традиционный обряд прощания завершен, гроб автоматически помещается в печь крематория.
А в Новом Уренгое на чеке из похоронного бюро нашли фразу «Приходите снова». Гробы иногда возят на крыше автомобиля. Родственникам не хватило денег на транспортировку покойного. Гроб обмотали скотчем от дождя и повезли так в другой город. Проблемы с похоронами не только в регионах. На одном из подмосковных кладбищ хоронили в грязи. А по дороге на другое гробы приходилось протаскивать под вагонами. На переезде часто останавливались длинные грузовые составы. Фото сделали 6 лет назад, но расписание поездов поменяли только в прошлом году, когда поднялся шум в соцсетях. В Балашихе врачей скорой обвинили в передаче данных об умерших сотрудникам ритуальных фирм. Пострадали более 100 семей. «Смертельная битва за похороны», пишут в Твиттере. Пенсионер из Забайкальского края отправил письмо Путину и попросил президента России купить ему гроб, так как в этой стране жить невозможно. Тогда судебные приставы вернули ему половину пенсии, отобранной из-за долгов за квартплату. Власти пытаются помочь. Например, кузбасские больницы обещают выделять молодым специалистам деньги на их похороны. Но многим приходится влезать в долги. Мальчик берет кредит на свадьбу, мужчина на свои похороны, шутят в Твиттере. Новый кредитный продукт – достойные похороны. Берешь ты, платят дети и внуки. А кто-то надеется только на себя. Коллеги, которым за 50 лет, откладывают на похороны. И это учитывая, что людей с плохим здоровьем не взяли на работу после медкомиссии. Пользователи соцсетей перенимают опыт других стран. Начинаю думать, что египетская фишка подготовки к смерти с рождения вполне себе ничего так идея.
Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о российских некоммерческих организациях, чья помощь часто оказывается быстрее и эффективнее чиновничьей. Меня зовут Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Пара десятков незнакомых друг с другом людей, один модератор. Они пьют чай с печеньем и непринужденно обсуждают суицид, похороны, кремацию, загробную жизнь. Их принимают то за секту, то за группу психологической помощи. Но они ни то, ни другое. От разговоров о смерти еще никто не умирал, пишут организаторы ДФ-кафе в своей группе в соцсетях. А говорить они непринужденно и в реальной жизни как-то неловко. Психологи утверждают, что тема табуирована. Зато все обсудить можно здесь.
Некоторые люди так и говорят. Не говори про смерть, там накликаешь ее, притянешь ее. Кто-то считает, что эта тема расстраивает очень, что это такие плохие мысли, вызывающие депрессию. Надо думать о радостном, говорить о радостном.
Онкопсихолог Катерина Печуричко импортировала идею кафе смерти из-за рубежа почти 3 года назад. Работая на горячей линии помощи онкобольным и их близким, она заметила, что многим звонившим не с кем обсудить смерть. При этом к психологу они вряд ли пойдут. В России так не принято. Места для первых собраний находились с трудом. Владельцы площадок к такой теме относились настороженно. Сейчас у посетителей кафе смерти в Москве 2 помещения. Куда их безвозмездно пускают поболтать. Проект нуждается в пожертвованиях лишь на печеньки к чаю. Все остальное чистое волонтерство. Появились филиалы в Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону.
На деле оказывается, что когда люди начинают говорить якобы о смерти, по крайней мере на ДФ-кафе, они говорят о жизни. Они говорят о тех людях, если они говорят об умерших своих близких, они говорят о тех, кого они любили, почему они их любили. Если они говорят о страхе своей смерти или о том, как они хотели бы сами быть, умереть, быть похороненными, какую память оставить, они, по сути, говорят о своей жизни.
Общение в кафе смерти строится на взаимоуважении, возможности каждого высказаться или не высказываться вовсе. Разговоров о религии избегают. Ход беседы не запланирован и непредсказуем. В светской беседе есть место и черному юмору. Чаще приходят молодые, но бывали споры на уровне конфликта поколений. Многие приходят высказаться о том, что накопилось. Иные с конкретными вопросами.
У нас был человек, который реально задал вопрос. Я хочу понять, как правильно относиться к смерти. Ну, понятно, что следующие 1,5 часа вся дискуссия, в общем-то, велась именно на эту тему. Потому что нету правильного ответа.
Темой смерти Галина Нагорянская заинтересовалась на курсах просветительского проекта «In Liberty». Там же познакомилась с Катериной Печуричко.
В обществе некомфортно с человеком, который сейчас переживает горе, потому что непонятно, как себя с ним вести. Он весь такой голый, обнаженный, у него все нервы наружу. Что ему сказать-то?
Здесь можно встретить как меланхоликов, так и прожженных циников. Иногда интерес профессиональный. Антропологи, онкологи, писатели и директора похоронных бюро приходят послушать, высказаться, сформировать свое мнение. Часто появляются те, кто пережил клиническую смерть. Любопытство заводит далеко. Илья Поляков на собрании кафе смерти уже в 3-й раз. Собирается прийти еще.
Оказалось, что там ходят совершенно разные люди. И у них настолько разные мотивации, что даже как-то сложно их обобщить. Но я думаю, что в большинстве своем это люди, которые все равно пережили смерть, так или иначе, и хотят понять, как справляться со смертью, и понимают, что в их жизни, скорее всего, будет еще смерть.
Переживание о смерти – это чаще всего о потере близких. Хотя, по словам Галины Нагорянской, ежедневно видевшие смерть врачи в кафе признавались. На работе обсудить это не позволяет профессиональная этика, дома личная. А после таких собраний становилось легче. Отношение к собственной смерти у участников чуть прагматичнее. Что писать в завещании, как будут выглядеть идеальные похороны, что делать с аккаунтами в соцсетях. Все это хочется не только обдумать, но и обсудить. Пока еще есть время.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».